Глава четвертая. Ник и Воробьевы горы. Напиши тогда, как в этом месте, на Воробьевых горах, развелась история нашей жизни, то есть моей и твоей. Письмо 1833 года. Года за три до того времени, о котором идет речь, мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, то есть по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке. Он был перепуган и кричал: «Тонет, тонет!» Но прежде, нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился с тщедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер. Он положил его на берег, говоря: «Еще отходится, стоит покачать». Люди, бывшие около, собрали рублей 50 и предложили казаку. Казак без ужимок очень простодушно сказал: «Грешно за эткое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочем, — прибавил он, — мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять, покорнейше благодарим». Потом, завязавший деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в урядники. Через несколько месяцев явился к нам казак, и с ним надушенный, рябой, лысый, в завитой белокурой накладке немец. Он приехал благодарить за казака. Это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас. Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес. От них он перешел к одному симбирскому помещику, от него к дальнему родственнику моего отца. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено, и которого Зонненберг называл Ником, мне нравился. В нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое. Он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть. Тем не менее, сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив. Я резов, но боялся его тормошить. Около того времени, как тверская кузина уехала, умерла бабушка Ника. Матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног. Он привел Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен, испуган. Вероятно, он любил бабушку. Он так поэтически вспомнил ее потом. И вот теперь в вечерний час заря блестит стезею длинной. Я вспоминаю, как у нас давно обычай был старинный. Пред воскресеньем каждый раз ходил к нам поп, седой и чинный, и перед образом святым молился с причитом своим. Старушка, бабушка моя, на кресло опершись стояла, молитву шепотом творя и четки все перебирала. В дверях знакомая семья дворовых лиц мольбе внимала, и в землю кланялись они, прося у Бога долгие дни. А блеск вечерний по окнам меж тем горел, По зале исходило дым, носился клубом голубым. И все такою тишиной кругом дышало, только чтенье дьячков звучало, и с душой дружилось тайное стремление, и смутно с детскую мечтой уж грусти тихое ощущение я бессознательно сближал, и все чего-то так желал. Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов. Он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились. Вы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию. От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, чтоб город освободить от тирана. От Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фокта. Переход к 14 декабря, и Николаю был легок. Мысли эти, сближения не были чужды Нику. Ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны. Разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительная. Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим бушотовским терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI. «Все так», — заметил юный князь О. «Но ведь он был помазанник Божий!» Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним. Этих пределов с Ником не было. У него сердце так же билось, как у меня. Он так же отчалил от угрюмого консервативного берега, стоило дружнее отпихиваться. И мы чуть ли не в первый день решились действовать в пользу цесаревича Константина. Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякий разговор своим присутствием, во все мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться или не написать письмо. Я с порывистостью моей натуры привязывался больше и больше к Нику. Он тихо и глубоко любил меня. Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтобы шалости занимали нас на первом плане, особенно когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое. Мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука. Но основа всего была очень далека от пустого товарищества. Нас связывало сверхравенство лет, сверх нашего химического сродства, наша общая религия. Ничто в свете не очищает, не облагороживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее. Мы смотрели друг на друга, как на сосуды, избранные, предназначенные. Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места — Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в 6 или 7 утра, и если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки, я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему. Ранние прогулки эти завел неутомимый Карл Иванович. Зонненберг в помещичье патриархальном воспитании Огарева играет роль Берона. С его появлением влияние старика-дядьки было устранено. Скрипя сердце, молчала недовольная олигархия передней, понимая, что проклятого немца, кушающего за господским столом, не пересилишь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки. Дядька даже прослезился, узнав, что немчура повел молодого барина самого покупать в лавке готовые сапоги. Переворот Зонненберга, так же, как и переворот Петра I, отличался военным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погоном или эполетами, но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и бесцеремонности филологии или теологии, то какой бы он ни был статский, все-таки он военный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застегнутые и с перехватом, и в силу этого и он был строгий блюститель собственных правил, и, положивший вставать в 6 часов утра, поднимал Ника в 59 минут 6 и никак не позже 1 минуты 7 и отправлялся с ним на чистый воздух.